Сесть. Сегодня я избрал, может быть, в чем-то необычную тему для размышления, но пусть те, кто нас впервые или не так часто бывают в церкви, не подумают, что это постоянная тема для размышления наша каждую субботу. Я всего лишь второй раз за два года, наверное, проповедую об этом. Я хотел бы говорить сегодня об отношении Господа к деньгам, как Бог относится к этим вопросам. Очень часто существует крайнее мнение о том, что Бог якобы не поддерживает, то если люди богаты, то многим кажется, что если человек богатый, это равносильно бездуховный. Да? И если наоборот, то обязательно духовный. С другой стороны, как вообще Бог относится к средствам? Для чего Он допустил существование денег и средств в мире? Что Он вкладывает в эти понятия? Что Библия говорит об этом вопросе? Это очень важная, мне кажется, тема. Тем более в свете современного отношения к деньгам в мире, который сегодня существует. Распространенным заблуждением в мире является сегодня мнение о том, что богатство равно успеху. Это вторая крайность. Да? То есть некоторые люди думают, если человек состоятельный, мы с вами уже немножко об этом говорили, то человек обязательно успешный во всем, 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 что он совершает. Иными словами, богатый человек, человек 100% преуспевающий. А правда заключается в том, что мы добиваемся успеха, только став тем человеком, каким видит нас Господь, когда мы следуем воле Божьей. Иногда в жизни отдельных людей это как раз богатство, и мы в Священном Писании таких людей встречаем, Бог счел нужным, понимая, что эти люди не привяжутся к этим богатствам, дать им их для того, чтобы они эти могли служить Ему и иметь достаток себе. Для других людей это как раз таки отсутствие такового. Сегодня, когда навязывается стереотип, что человек богатый – это успешный человек, все стремятся к этому, подчас даже, может быть, не подразумевается в этом воля Божия, если она как таковая вообще в этом вопросе. И человек ставит себе какую-то цель, часто не достигает ее, либо достигает ее, ломая в себе все внутри, ломая отношения с людьми, разрушая все, не достигая Божьих целей в своей жизни. И в конце концов, можно с уверенностью сказать, что разочарованию приведет такой путь. Либо уже здесь на земле, либо здесь на земле человек как-то будет думать, что он успешен, но окажется в вечности, что это был путь безрассудства и глупости. Значит ли, однако, это, что все богатые люди неверующие? Безусловно, не так. Это тоже крайность. Не всегда человек состоятельный обязательно является неверующим человеком. Это тоже не должно быть крайностью среди народа Божьего. Значит ли, что богатый человек не может быть успешным в глазах Божьих? Тоже это не означает. Дело в том, что все в жизни человека определяет воля Божья. Для некоторых это богатство равно успеху в глазах Божьих. Бог таким образом предначертал в их жизни. Для других это не является принципиально важным. Бог в другом использует человека для себя, для служения себе и людям, да, и так далее, и тому подобное. В 1923 году, вы знаете, что было в 1923 году, был кризис, гораздо, конечно, масштабом превышающий кризис 2008 года, недавно, который мы с вами пережили. Кризис был в Америке, и тогда шесть состоятельных людей мира, они собрались в гостинице. И эти люди, ну, скажем так, за некоторое время до кризиса они собрались еще, эти люди были очень состоятельными людьми того времени. Вот я не обязательно называть буду их имена, но перечислю, чем они занимались. Один из них был президентом самой огромной в то время независимой компании по производству стали. Когда интересно узнать конец жизни этих людей. Это, не, опять же, не к тому, чтобы сказать, что богатство губит, нет. Это просто развеять один из стереотипов того, что богатый человек обязательно успешный. Последние 5 лет этот человек, президент огромной в то время независимой компании по производству стали, последние 5 лет жизни он жил на взятые в долг деньги и умер с человеком совершенно нищим. Другой человек был президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. В конце своей жизни он отбывал срок в тюрьме. Третий человек был членом президентского комитета. Он тоже попал в тюрьму, но был амнистирован и смог закончить жизнь, умирая дома. Другой человек, четвертый, их было 5, был крупнейшим, один из крупнейших биржевых спекулянтов, но это было в рамках закона тогда, так скажем, как их сегодня называют, я не знаю, он покончил жизнь самоубийством. И последний человек, точнее предпоследних шесть было, я прошу прощения, был главой одной из крупнейших мировых монополий в то время. Он также покончил жизнь самоубийством. Шестой человек, который находился тогда в кругу этих людей, он был президентом Банка международных расчетов, также покончил жизнь самоубийством. Интересная статистика, да, это не, я не к тому привожу ее, чтобы что-то как бы в нас какие-то мысли осуждающие возникли, но как статистика, открывающая, что, конечно же, не всегда богатство является признаком успеха, довольства, скажем так, мира, действительно радости в жизни людей. Мы видим, что трое из шестерых людей покончили жизнь самоубийством. Двое отбывали сроки в тюрьме, один там умер, один вышел, и только один жил, скажем так, еще относительно нормальной жизнью, на деньги, взятые в долг. С другой стороны, давайте рассмотрим, сейчас мы как бы будем рассматривать с вами вот эти крайности, да, рассмотрим другую сторону. Предположим, какого-то праведного человека, праведную мать, семью, которая воспитывала как могла троих детей, она работала с 9 до 5 вечера, чтобы всех этих людей, детей прокормить. Станет ли эта женщина состоятельным человеком? Нет. Может быть, даже в глазах многих людей, которые будут ее окружать, она вообще будет считаться неуспешным человеком. Возможно, и нет, да? Но найдет ли она благословение в очах Божьих? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Кого Бог будет считать более успешным в своих глазах? Конечно же, второго человека. Хотя общество о ней может не знать, не подозревать, что этот человек вообще существует и чем он занимается. К сожалению, так построено наше общество. Чем выше человек находится, тем больше его видно. Но, к сожалению, чем выше человек находится, тем более громко он будет падать, тем более опасным и скоростным будет его падение вниз. А что вообще в Библии говорится о деньгах? Вот нарисовав такую картину, можно сказать, подчас полностью противоречащую общему представлению, я хотел бы обратиться к Библии, чтобы миновать разного рода крайности, которые сегодня существуют, что богатый это не обязательно, это успешный человек, или что бедный это неуспешный, и наоборот тоже существует разного рода крайности мнения людей. Что же Библия говорит об этом вопросе? Большей частью, это главное, о чем я хотел бы говорить, и главное утверждение, на котором мне хотелось бы основываться, по большей части Библия рассматривает средства, да, как нечто, что можно использовать в добрых и праведных делах ради других. В добрых и праведных целях, в помощи другим. Вот так Библия рассматривает средства. Мы коснемся с вами отдельных текстов Священного Писания. Они, то есть средства, являются благом, данным нам Богом, чтобы мы были управляющими тем, чем Он нас одарил. Вот для чего Бог дал средства. К сожалению, ситуация такова, что многое, что дал Бог, сегодня до крайности изменено и служит человеку, приобретает при этом совершенно извращенные формы и служит не только не во благо, а зачастую во вред. Бог дал семейные отношения. Мы видим, что сегодня с этим происходит. Бог дал супружеские интимные отношения. Мы видим, что сегодня с этим сделали. Бог дал средства для того, чтобы человек имел пропитание, чтобы он служил этим другим. Мы видим, что сегодня с этого сделали. И многое из того, что Господь в своей милости дал человеку, чтобы человек испытывал радость, удовлетворение и так далее, и тому подобное, сегодня в обществе, скажем так, гиперувеличено и служит благу отдельных людей. И часто многие люди, и большинство людей хотят, чтобы это служило только им. И по этой причине эгоизма, все то благое, что Бог дал, она совершенно сегодня в других направлениях действует, даже подчас во вред человечеству. Библия призывает нас к тому, чтобы мы честно работали и были щедрыми и праведными в нашем обращении со средствами, которые Бог дает нам. Я хотел бы вместе с вами открыть теперь библейские стихи, на которые мы будем с вами ссылаться, когда будем размышлять над этой важной темой. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 10 по 12 стихи. 4 глава, с 10 по 12 стихи. Апостол Павел, обращаясь к братьям, он говорит следующие слова. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». То есть апостол Павел хвалит их за то, что они любят друг друга, как он пишет в 9 стихе. «В братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». И 11 стих. «И усердно стараться о том», то есть преуспевать в этом, «чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». И 12 стих, «чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Вот то, что апостол Павел здесь говорит, можно как бы не заметить, прочитать просто так, да? А если внимательно вчитаться, и также сравнить со многими другими текстами Священного Писания, где много раз апостол Павел, другие апостолы говорят об этом, то Библия четко вырисовывает картину. Апостол Павел говорит, и мы читаем в Священном Писании, в книге Деяний апостолов, что Церковь Божия жила так, что она жила нуждой каждого отдельного человека, не только внутри, но и вне церкви. И средства, которые были в церкви, или средства, которые были у людей, они служили нуждам друг друга. Если сегодня человек нуждается, у меня есть излишек, я помогаю ему. Если завтра буду нуждаться я, то человек, имеющий излишек, поможет мне. Вот это то, если считать Священное Писание, для чего предназначены средства Бога, для чего Он их предназначен. Еще очень много библейских стихов здесь есть. Здесь, конечно, не подразумевается, что человек не имеет права использовать для себя средства, для каких-то своих нужд или что-то еще делать, но это не должно быть ключевым моментом в его жизни. Это не должно быть в ущерб его желанию или видению помочь кому-то, поддержать кого-то или еще что-то. Апостол Павел подобное написал еще и Тимофея, не только Фессалоникийцам, многие другие тексты мы сейчас с вами прочитаем, где говорится подобно. В первом послании Тимофею 5:8 он говорит такие слова. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот эти библейские стихи, они помогают нам сбалансировать правильное понимание вопроса. Да? С одной стороны, апостол Павел говорит, безусловно, человек должен беспокоиться о себе, должен беспокоиться о семье. Если он этого не делает, то он хуже неверного. С другой стороны, если семья обеспечена, и у тебя есть определенный излишек, и ты видишь нужду в брате или в сестре и так далее, ты можешь оказать эту помощь, и Господь благословит эти средства. Сегодня же та идеология, которая сегодня навязывается в отношении средств, заключается в том, что человек, если имеет лишнее, она никогда не будет ему лишним, говорится. Да? Тебе нужно и то, и другое, и пятое, и десятое. Собственно, нуждам, списку нужд никогда не будет конца. Никогда не будет конца. Бог ожидает, что мы будем работать и платить по всем счетам, брать на себя финансовую ответственность за себя, за свою семью. Точно так же Он ожидает от нас того, что если у нас есть средства помочь друг другу или кому-то, да, и Бог указывает на эту нужду, что мы делимся. Для этого Господь и предназначил средства. Есть два принципа в Священном Писании, в Слове Божьем, относящиеся к средствам. Деньгам. Первый принцип. Библия четко об этом говорит. Бог является источником всех благ. Когда Библия говорит о творении, когда Бог сотворил человека изначально, и все, что повествует в Священном Писании, многое из того, что повествует в Священном Писании, утверждает мысль о том, что Бог источник всех благ. Бог тот, кто даровал нам все. Бог источник всего этого, что мы имеем сегодня. Он творец всего. Это первое. Второе. Ничто материальное не вечно. Это тоже заявляет Священное Писание. Две вот этих истины Библия заявляет. И понимание этих истин показывает истинное предназначение средств в нашей жизни сегодня. Бог не против средств денег, Он предупреждает лишь только против неправедного или неправильного использования таковых. Что говорит Иисус о деньгах? Что говорит конкретно Христос о деньгах? Многие полагают, что, и здесь тоже существуют крайности, что Иисус говорил о деньгах, и они знают об этом, они считают, что, потому что они считают, что Он осуждал богатство. Осуждал ли Христос это? Мы не встречаем этого. Христос не осуждал. Христос осуждал отношение неправильное к средствам. Второе. Многие считают, что Христос благоволил бедности. Да, Христос в том смысле благоволил, что Он помогал и поддерживал бедных, и научал богатых помогать бедным. Да? Это действительно так. Чему же в действительности на самом деле учил Иисус Христос? И вот несколько пунктов с библейскими стихами мне хотелось бы разобрать и с библейскими историями, чтобы у нас сложилась вот эта картина отношения Христа к этому вопросу. Первое, о чем мне хотелось сказать, и это первый пункт, стремление к богатству не должно быть нашим главным приоритетом. Вот этому действительно учил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, хотел бы вместе с вами открыть 19 главу. Евангелие от Матфея, 19 глава, 23-24 стих. Евангелие от Матфея, 19 глава, 23-24 стих. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ну, для тех, кто не знает, что такое игольные уши, это такие были небольшие как бы воротца под большими воротами в Израиле, куда мог пролезть только верблюд, наклонившись вот так вот ночью, потому что ночью закрывались ворота в город, и чтобы никто не мог зайти. И можно было пролезть только под этими воротами. Верблюд фактически с трудом там пролазил своими горбами. И поэтому Христос, сравнивая это все называлось игольные уши, эти ворота небольшие. Христос говорит, что верблюду проще пройти. В больших воротах, да. Ну, он не мог, да. Чем богатый войдет в Царство Небесное. Ну да, то есть вот эти библейские стихи как раз они и часто используются людьми, которые говорят, ну вот Христос негативно относился к богатству, да. Сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но дело в том, что нужно посмотреть, о чем контекст этого стиха говорит. И это очень важно, потому что Христос не говорит о том, что он здесь негативно относится к богатству как таковому. Но история, которую Христос здесь оговаривает, это история общения Христа с этим юношей, который пришел ко Христу и говорил, что мне еще сделать для того, чтобы мне спастись. Христос говорит, все ты сделал, вот это надо. Он говорит, это все я от детства, с юности моей уже имел. Он говорит, вот одна есть вещь, которой ты не доверяешь Богу. Возьми средства из твоей, раздай нищим. И человек был привязан к средствам больше, нежели к Богу. И тогда он с печали отошел. И Христос в этом контексте, в контексте этой истории комментирует и говорит, богатому сложнее войти в Царство Небесное, нежели верблюду войти, пройти сквозь игольные уши. То есть о чем речь идет? Христос не осуждает богатство как таковое. Христос привязан к этой истории, где он показывает, что когда сердце человека к средствам привязано больше, нежели привязано к Богу, то тогда есть такая опасность, что человек вообще не сможет войти в Царство Небесное. Фактически оно так и есть. Это очень важный момент. И здесь нужно очень правильно понимать. Иисус учил, что богатому человеку, желающему получать небесное вознаграждение, нужно приложить огромное старание, чтобы сбросить себя. Вот это иго привязанности к средствам больше, нежели к Богу. У него всегда будут искушения больше, нежели у такого человека. Поэтому Бог не всякому средства дает. Бог знает, кто способен это испытание выдержать, и кто готов действительно ими делиться, кто не привяжет свое сердце к богатству. Вот в чем одна из главных, скажем так, мыслей Христа. Не против средств как таковых, не против богатства, а против неправильного использования этого богатства, против неготовности делиться им с другими. Вторая важная мысль, которую мы встречаем в Священном Писании, в Новом Завете и слов Христа. Христос напоминает о том, что помнить о своем богатстве и забывать проявлять щедрость – это неугодно Богу. Этому тоже действительно и учил Иисус Христос. Когда человек думает только о средствах, не проявляя щедрости по отношению к другим, это Богу неугодно. Здесь можем открыть другой библейский стих, Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 и по 21 стих. Здесь встречаем и следующее важное упоминание Христа. 6 глава, Евангелие от Матфея, с 19 по 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Что значит собирать сокровища? Интересно, что в 25 главе этого же Евангелия, Евангелия от Матфея, Иисус объяснил, что это значит собирать сокровища. На небесах. Помните 25 глава Евангелия от Матфея, о чем говорит? Там говорится о двух категориях людей. Одних он назвал козлами, другие были овцами. Одни были готовы идти в тюрьмы, были готовы видеть голодающих, нуждающихся и делиться с ними, даже сами не замечая, что они это делали, потому что это было частью их характера. Они задали Богу вопрос: а как же ты меня, где же ты меня видел, когда я тебе помогал? Бог говорит: ты оказал это одному из малых всех, то ты, значит, оказал это мне. Другие думали, что они использовали средства правильно, но они не ходили, не помогали, не поддерживали ближних. А любовь к Богу часто познается по любви к ближним. И Бог говорит: отойдите, я не знал вас. Это значит, что они его не знали. То есть в данной истории как раз проведена иллюстрация этих слов Иисуса Христа, где одни сокровища свои копили на небесах, другие копили там. Вы, наверное, вспоминаете историю, я, по крайней мере, вспоминаю, я вам рассказывал ее о том, как женщине богатой приснился сон, как она оказывается вверху и смотрит на свой дом и на дом своего кучера и видит, что он большой, а ее маленький, она богатая, он бедный, он жертвовал, она его осуждала, а она не жертвовала. И, обращаясь к ангелу, говорит: это чей? Он говорит: это его большой дом, а чья это избушка, это твоя? И она говорит ему: а почему? Он говорит: а это все, что мы получаем от тебя. И вот на это, что мы получаем сюда на небеса, вот мы могли выстроить то, что ты видишь. И тогда она поняла, что не стоит осуждать щедрость и готовность человека помочь другому. Вот здесь Христос в этой главе, он говорит, что сердце наше будет привязано к средствам. И если эти средства вот здесь, на земле, вот что-то такое, конечно, Бог не говорит, что этого не надо иметь, но если это привязано сердце к этому, то тогда и существует огромная опасность, что это сердце так и останется здесь. А если оно туда привязано, и там оно копится, то, соответственно, оно пойдет туда, где копятся эти средства. Вот главная мысль Христа. Первая мысль: Христос не осуждает богатство как таковое, Христос осуждает неправильное отношение к нему. Второе: Христос считает неправильно, если мы его имеем, или вообще даже пусть не богатство, какие-то средства, которые у нас есть, и не нуждаемся, и не считаем, что нужно кому-то помогать, кто действительно нуждается. То есть Христос в данный момент говорит о жертвенности. Только то, что мы совершаем во благо Бога, Его намерений или качеств Божьих, да, ассоциируемых с Ним, будет длиться вечно. А все то, что человек совершает для себя, оно будет иметь какой-то конец. Третье, о чем учил Христос. Те, кто проявляет щедрость в отношении Бога, будут сами щедро одарены. И вот этот библейский стих, который мы вначале читали, перед тем, как приступить к второй части служения, он находится в Евангелии от Луки, в 6 главе, в 38 стихе. Иисус Христос говорит о том, что Он не забывает то, когда человек оказывает милость и щедрость по отношению к другим. Бог не пропускает это мимо себя, Он все четко видит. И 38 стих 6 главе Евангелия от Матфея как раз об этом, и от Луки, прошу прощения, как раз об этом говорит. «Давайте, и дастся вам меру добрую, трясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплят вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое же и отмерится вам». Опять же, Христос здесь говорит о любви к врагам в контексте, да, об этом, в этом контексте он помещает этот библейский стих. И наша мысль тем самым направляется на то, что мы оказываем милость не только тем, которые нам угодны, но и, может быть, даже тем, которых мы не всегда любим. Да? Были случаи, когда люди оказывали милость, верующие люди, тем, которые раньше как-то преследовали их. И когда те оказались в нужде, то эти им оказывали помощь какую-то. Это приводило к покаянию, к тому, что эти люди обращались к Господу. И Христос в этом отрывке учит тому, что Бог не забывает то, когда мы щедро помогаем другим, Он в свое время щедро одарит нас. Интересно, существует одна, ну, скажем так, старая пословица, как ты относишься к людям, так к тебе отнесутся, часто говорят. А у нас есть как аукнется, так и откликнется, да? Мы в разных случаях ее используем, но в отношении средств она очень часто даже действует. В учении о щедрости, возвращении того, что принадлежит Богу путем помощи другим, Бог, Христос учит именно этим, именно этому. Да, и здесь Христос вторил словам пророка Малахии, который очень четко разъяснял чего ожидает Бог, когда настает время, чтобы отдавать. Человек думает, что все, что Бог сделал, это для него. Бог говорит, да, это для тебя, но не только. И вот в книге Малахии, в третьей главе, есть такие слова, которые мы читаем часто в последнюю очередь. Некоторым даже тяжело их слышать, потому что это настолько прямые обличения Малахии. Но дело в том, что это не наши с вами обличения, не наши с вами слова. Бог сказал это через пророка Малахии в 3 главе 8 стихе. Он выражает свое негативное отношение к тому, когда человек считает, что все, что есть, это только его. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Задает Малахия вопрос. Люди говорят, ну нет, конечно. Разумный ответ, нет, конечно. А он говорит, а вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословений до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Это очень важный вопрос. Господь говорит в этом вопросе довериться Ему. Когда человек доверяется, он испытывает свои отношения с Богом. И Бог говорит, он обязательно ответит. И вопрос такой, обкрадываем ли мы сегодня Бога? Не ослушались ли мы Его в том, что нужно отдавать? Может ли это быть причиной того, что нам приходится бороться за свои финансы? Может ли это быть причиной того, что наша жизнь отмечена скудостью, скупостью и постоянными финансовыми затруднениями? Часто люди не думают, а почему так происходит в моей жизни, что как-то что-то не склеивается, не происходит и так далее. Не всегда, конечно, причина именно вот эта. Но очень часто стоит об этом подумать. Очень часто средства, которые Господу отданы, средства, которые отданы нуждающимся людям, то, что Господь ожидает, то, что Он говорит в Священном Писании, это как своего рода, если можно так выразиться, грубо, страховка тех остальных средств, которые остаются у нас. Бог застраховывает их от опасностей и от проблем, которые могут возникнуть, если мы верны Богу в этом вопросе. Четвертое, чему учил Иисус. Иисус учил нас быть верными, управляющими всего того, что мы имеем от Него, начиная с самого малого. Дело в том, что под словом управления Христос не подразумевает только средства. Бог нам доверил время, Бог нам доверил таланты, которые мы имеем, Бог нам доверил средства, которые мы имеем, Бог нам доверил многое из того, что мы с вами имеем благодаря Христу. И теперь вопрос. И даже спасение Бог тоже нам дал. И все это Бог подразумевает, что Он дал нам, и Он говорит, вот от времени одну седьмую часть мне. Поклонись мне и послужи другим. Еще найди какое-то время. От средств одну десятую часть моя. Остальное тебе. От талантов, вот эта часть ты используешь где-то на работе, для себя или еще что-то, а вот эта часть на служение мне. И так далее, и так далее. Бог говорит о том, что если мы в малом верны, то Он может поставить нас над многим. Христос учил тому, чтобы мы были верными управляющими. Есть серьезная притча Христа, которая помещена в Евангелии от Луки в 16 главе. Удивительная притча, которую не все правильно понимают, но она важна. Вообще вся 16 глава, здесь помещено две притчи, насколько я вижу, если не три даже. Эти притчи, они заключают в себе одну общую мысль. Доверенное управление из рук Божьих. И часто люди вот последнюю притчу, где говорится о богаче и Лазаре, тоже начинают трактовать в стиле отношения Божьего к вопросу о том, что происходит с человеком после смерти. Эта притча вообще не об этом. Как и две предыдущие притчи, как и вся глава, эта притча говорит о верном Божьем управлении. Этому богатому человеку было доверено управление теми средствами, которые он имел. И финансами, и вообще всем, чем он обладал. Рядом был нищий человек, которому он не хотел оказать никакой помощи. И оказывается, что в вечности оказался нищий, а богатый там не оказался. Вот мысль Христа, главная, которая заключается в этой притче. Доверенное управление Богом того, что Он имеет и что Он передал нам. И последствия того, когда человек оказывается неверным управителем. Еще здесь две притчи помещены, тоже касающиеся управления. И 10 по 12 стих, вот ключевые, скажем так, наставления всей главы. 10, 11, 12. «Верный в малом, во многим верен, а неверный в малом, неверенный во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истина?» И 12 стих. «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» То есть, вот слова Христа. Да, где-то Христос очень прямо обличает. И в этом тексте он прямо обличает израильский народ в целом, в образе этого богача, в образе других людей в этих притчах, где он видит израильский народ, тот народ, которому было доверено что-то. И это было не только средство, это были и средства, это было время, это были таланты, это было знание Библии, это Писание и прочее. Все, что было доверено этому народу, как он им воспользовался. Сегодня мы смело можем, без всяких компромиссов, эту главу отнести к себе. Потому что мы, те, которым доверено средства, таланты, Библия, Слово, то есть истина, время и прочее, прочее, что мы с вами имеем. И то, что говорит Христос здесь, оно звучит в консервативной форме, но абсолютно справедливо. Бог ожидает, что человек мудро, под Божьим руководством, правильно всем этим распорядится. Некоторые люди говорят, я буду жертвовать Богу, когда буду больше зарабатывать. К великому сожалению, это не срабатывает. Христос говорит, в малом, когда верен, тогда и в большем верен будешь. А он говорит в 10 стихе, верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Я не думаю, что человек, который сегодня с малых средств не может отдать Богу часть, будет верен, когда будет получать больше. А когда будет верен в малом, Бог сделает так, чтобы он получал большие средства. Бог благословит. К великому сожалению, это в большинстве случаев, почти во всех случаях, я еще ни разу, кстати, даже не видел, чтобы это было наоборот, так как мы себе представляем, это именно так, как Бог здесь говорит, малым не верен, не будешь больше верен. Человек, остающийся верен Богу в малом, в этом принципе будет возвращать десятую часть и из большего. Будет делать, получая больше. А кто не верен уже в самом начале, никогда, когда будет получать больше, не будет верен. Материальные средства – это также наш дом, наша машина. Насколько мы прилично и прилежно относимся к этому? Насколько мы содержим это в чистоте? Кстати, это тоже касается этого вопроса. Это тоже доверенное Богом. Дети, доверенные Богом. Как к этому вопросу мы относимся? Насколько мы верны, как управляющие в этом вопросе? Как мы относимся даже к съемной квартире? Тут я чуть ли не о себе говорю, в которой мы можем жить и живем. Это тоже доверенное Богом на время. И надо понимать, что когда Христос говорит о малом, Он касается всех аспектов нашей жизни. Это значит, все, что Богом дано в моей жизни, все им не доверено. И как я к этому отношусь? И как я этим распоряжаюсь? И часто мы даже не видим в каких-то вещах, мы говорим, это же мое. Это же мое. Как мы относимся к этим вопросам? Мы должны быть верными и управляющими всего того, что Бог доверил нам в пользование. И пятый пункт, о котором говорит Иисус Христос, да, предыдущий был об управлении, пятый. Наше управление напрямую связано с тем, чему мы поклоняемся и чему мы служим, иными словами, чему мы отдаем свои приоритеты. Христос об этом говорил. Мы, собственно говоря, уже об этом читали, когда говорили о том, что где сердце ваше, да, где богатство ваше, там и сердце ваше будет. Напрямую наше управление тем, что мы имеем, связано именно с этим. 16 глава Евангелия от Луки, 13 стих тоже об этом говорит. Да, никакой слуга не может служить двум господам, говорит Христос, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Здесь Христос говорит как раз вот о том, о чем мы, собственно, и в субботней школе говорили. Когда мы говорили о том, что отношение к Богу должно быть честным и нелицемерным. Христос говорит, вы не можете служить двум господам. Не может так получиться, да? Если человек не верен в чем-то, то он не может оказываться верным в другом. Наши мысли там, к чему мы более всего стремимся. Люди, чей высший приоритет финансовая прибыль, отдали деньгам первое место – которая на самом деле принадлежит. Вместо того, чтобы прославлять Бога за то, чем Он нас щедро наградил, мы можем иметь искушение, или человек жадный может иметь искушение, и будет приглядываться к тому, чего у него на самом деле нет. Вот посмотрите, как сегодня построено вообще мировая экономика, рынок и прочее. Тебя не убеждает в том, что у тебя есть. А может, у тебя много есть, и более чем даже вообще тебе надо. Но тебя убеждают, чего у тебя нет. И ты всегда будешь понимать, что у тебя и нет и того, и того, и того, и того. И поэтому дьявол постепенно вытаскивает эти средства из рук людей и отдает их какому-то дяде, который неизвестно на каких канарах их прокатывает. А человек ставит эту вещь, а может никогда и не пользуется этой вещью вообще. А может пользуется изредка, и нужна ли она ему была вообще. И такие вещи бывают в жизни людей. И многие люди это недооценивают. То, на что и сколько мы тратим средств, отражает наши приоритеты. Если это Бог, семья, это одно. Если это мои удовольствия, мои личные желания, ненужные подчас вещи и так далее и тому подобное, то, соответственно, приоритеты мысли человека находятся там. И последнее, о чем я хотел сказать, это выразить, скажем так, библейские 5 предостережений относительно средств. Сегодня я понимаю, немножко так и консервативно об этих вопросах говорю, но это есть прямая библейская истина. Бог знал, чего более всего нам будет жалко. И поэтому об этом конкретно он говорит более консервативно в Священном Писании. А может быть, он говорит обычным образом, просто может показаться нам, что это консервативно, потому что это более всего самая всегда больная тема. 5 предостережений о деньгах, о средствах, которые мы имеем в Священном Писании. Первое. Проверяйте то, что вас беспокоит более всего, о чем более всего вы заботитесь. 12 глава Луки, 15 стих, Христос говорит, берегитесь любостяжания, да? Следите за разговорами и мыслями. О чем эти мысли? Вот здесь очень легко себя поймать. Что человек более, о чем человек более всего размышляет, да? И куда направлены мои мысли? Что, о чем я думаю более всего? Думаю я о том, как бы помочь этому человеку. Вот этот человек пришел в церковь, он не знает еще Бога, но так ему хочется помочь, и он желает сам. А вот здесь есть такая-то еще нужда, и здесь есть то-то, и так далее, и тому подобное. Думаю ли я свое свободное от работы, когда семью удовлетворило, это очень важный момент, чтобы работа и семья, вот этот вопрос был решен, да? Чтобы семья была на втором месте после Бога, но на третьем месте приходит вопрос, когда я нахожусь в церкви, и думаю ли я в этот момент, когда я все эти обязанности свои исполнил, а еще чем-то дополнительное, что может быть и не надо, или мои мысли привязаны вот к этим вопросам жизни. О чем больше я думаю? О чем больше я думаю? Это очень важный вопрос. И очень легко себя поймать на мысли. Сколько времени я посвящаю размышлению о нуждах, о вопросах нуждающихся людей, или о проповеди Евангелия, или еще о чем-то. И сколько я времени посвящаю размышлению об этих вещах. Второе. Очень важно проверять свой настрой. Что я, где я сегодня нахожусь, где я сейчас нахожусь в своих мыслях, в своих делах. Очень хороший совет апостол Павел дает Тимофею. Я хочу вместе с вами прочитать этот библейский стих. Первое послание апостола Павла Тимофею. Первое послание апостола Павла Тимофею, 6 глава, 10 стих. 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Ибо корень всех зол, апостол Павел говорит, сребролюбие, потому что, предавшись ему, да, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Апостол Павел говорит, вплоть до того, что человек отклоняется от веры, посвящая себя всему этому, уходит от Бога, и дальше он говорит слова такие. Многие думают, ну, я ушел от Бога, я сейчас, вот мне сейчас хорошо, у меня средства. Апостол Павел говорит, нет, они сами себя подвергают многим скорбям. Я хочу сказать, не знаю, как вы, но в своей личной жизни я лично видел людей, которые знали Бога, имели правильные приоритеты. И когда они постепенно увлеклись чем-то другим, стали отходить от Бога, они всегда приходят, и когда ты с ними встречаешься, они рисуют вид, что у них все просто прекрасно, они счастливы, великолепно, что они теперь сегодня не в церкви, и они живут счастливой жизнью. Но ты понимаешь, что это не так. По их глазам это видно, по их жизни это видно, по их семьям это видно. И когда я осмелился однажды такому человеку это прямо сказать, я говорю, вот ты сейчас стоишь, говорю, передо мной, ты говоришь, что вот это у тебя есть и вот это есть, а я вижу, что у тебя нету счастья на самом деле. Ты, узнав Бога, не можешь отойти и все прочее. Он отвернулся, ушел, а потом в интернете хороший мне ответ такой дал в таком чисто мирском стиле. Чисто мирском стиле. А почему он это сделал? Если бы мои слова его не беспокоили, он бы никак не среагировал на это. Но его беспокоили мои слова. Он понимал, что да, он думал, что он все в этом мире охватил, все получил, но он упустил. И он понимал, что то, что я говорил, я говорил, опираясь на Священное Писание, вот эти же слова апостола Павла, что он на самом деле несчастен. И он это понял. Ему стало так досадно, ему захотелось как-то выразить это и оскорбить меня. И он это попытался сделать. Проверяйте свой настрой, где мы присутствуем мыслями с вами. Третье. Рекомендация на основании Священного Писания. Ограничивайте, может быть, есть смысл ограничить какие-то расходы. Что мы приобретаем на средства? Действительно ли все это нужно? Стоит перепроверить. На что мы тратим более всего? Щедрее мы по отношению к другим? Вдохновляет ли нас Божье служение, когда мы слышим? Поддерживаем ли мы его? Трата наших средств всегда зависит либо от повеления Божьего, либо от искушения сатаны. Два есть таких приоритета в нашей жизни. Других голосов не поступает. Либо повеление Божье, либо искушение дьявола. И опять же, опираясь на предыдущую нашу тему, я хочу, чтобы не сложилось неправильное впечатление о том, что Бог только лишь за то, чтобы все, что у нас имеется, отчислялось ему. Нет, Бог за то, чтобы мы обустроили всю свою жизнь, что нам необходимо для жизни, чтобы мы были мудры в трате средств и понимали, что этого нам достаточно, и есть люди, которые нуждаются в этом вопросе. Бог для этого и дарует средства народу своему. Это очень важно понимать. Сатана же, он говорит, что у нас всегда есть куда потратить средства, еще что-то приобрести. И мы должны слышать эти голоса. Четвертое из пяти предупреждений, предостережений. Всегда Бога благодарите. Вот часто вот это пропускается даже христианами. Люди говорят, ну вот я все имею, слава Богу, да, могут сказать, а могут и не сказать слава Богу. И может так случиться, что люди могут перед своими знакомыми хвастаться тем, что они имеют, и ни разу не сказать о том, что за это стоит благодарить Бога. Вы знаете, Господь очень серьезное внимание придает этому. В книге Второзакония, еще почти в самом начале Библии, в самом начале зарождения израильского народа, можно сказать, Бог предупреждает их, и это предостережение много раз повторяется в Священном Писании. Во Второзаконии, 8 главе, с 10 по 18 стих. Смотрите, какие важные слова сказаны. Второзаконие, 8 глава, с 10 по 18 стих. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, и не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, Бог не против этого, мы видим, да? Но и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и все у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который он клятвенно утвердил отцам твоим. Слова, которые сказаны достаточно давно, насколько они актуальны сегодня. Господь очень серьезно относится к тому, насколько мы благодарим Его за то, что мы с вами имеем. Как часто нам доводилось слышать, Он добился всего своими собственными руками. Слышали такое, да? Он человек самостоятельный. Или хорошо, если это о человеке говорят, а когда он сам о себе говорит, я все это сделал своими собственными руками. Дорогой мой, то, из чего ты сделал, кто создал? Тебя самого кто создал? Воздух, которым ты дышишь, кто создал? Жизнь, которую оборвать Бог может в любой момент, только ему стоит вот так сделать, и ее нет. Кто поддерживает в тебе? И так далее. И вот это очень важный момент. Человек не всегда эти вещи оценивает. Бог говорит, чтобы мы были благодарны. И последний, пятый пункт в этом разделе, да, в этом, скажем так, предостережении о средствах, он говорит следующее. Придерживайтесь достойных и правильных приоритетов. И вот библейский отрывок, который мне хотелось бы привести здесь, он находится в Евангелии от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава, 18-19 стих. Марка, 4 глава, 18-19 стих. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие желания, пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Простые слова Христа, да, мы как бы часто это относим, ну, кому-то, кто когда-то услышал весь, сегодня они не с нами. Но ведь так может случиться и с нами. Мы слышим слово, мы читать даже его, может быть, читаем, слышим каждую субботу или еще помимо субботы, да. Но вдруг приходят какие-то вещи в нашу жизнь, и они начинают внедряться, как-то уходит Слово Божие из нашей жизни. Я думаю, кто-то, каждый из нас в той или иной мере это переживал. Главное не позволить вот этому, этим неправильным приоритетам в нас опустить свои корни. Поэтому пятая рекомендация – придерживайтесь достойных приоритетов. Мы должны остерегаться, чтобы работа и заработок денег не стали для нас выше отношений с Богом, выше отношений с семьей, выше чтения Священного Писания и так далее и тому подобное. Это очень важно. И поэтому Библия предостерегает нас, чтобы мы были бдительны, так как дьявол ничто так не желает, как только того, чтобы мы использовали все то, что Бог нам доверил, в его личных целях, в целях дьявола, но не в целях Божьих. Это очень важная тема. В Священном Писании много раз Бог о ней говорит. Говорит о том, что, собственно, эти вопросы, они важны не только для Бога и для его дела, они важны для нас самих. Потому что Бог создал человека таким образом, чтобы человек испытывал радость от того, когда он оказывает милость и радость доставляет другим. Другие источники радости, противоположные этому источнику радости, они временные, приводят в конце концов к разочарованию и депрессии. Только вот такой источник радости, он подлинный. Поэтому дьяволу так хочется увести нас от этого источника радости. Потому что он понимает, что если он уведет нас оттуда, он добился своей цели, и у нас нет отношений с Богом. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы нам в этих вопросах следовать Божьим предостережением, Божьим наставлением. И в заключение предлагаю обратиться к Господу в молитве. Любящий наш Господь, наш Отец Небесный, Господи, мы благодарим и славим Тебя, что в нашей жизни есть все, что необходимо, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты борешься с нашим эгоизмом и гордыней, Господи, часто открывая нам, что мы неправильно идем, не по правильному пути, неправильные приоритеты себе расставили, Господи. И как, насколько бывает легче, Господь, тогда, когда мы позволим Тебе искоренить из нашей жизни эти неправильные приоритеты и насадить правильное семя, Господи. Насколько благодарны мы тогда становимся, Господь, потому что в жизни нашей наконец-то перестает находиться чувство неудовлетворения и угнетения, Господь, и появляется радость от правильно выбранной цели, правильного выбранного пути. Мы, Господь, благодарим Тебя и просим за многих людей, Господь, которые еще не знают многое из Твоего Слова. Помоги, Господь, чтобы они могли узнать о Нем. И пусть имя Твое прославится. Во имя Иисуса наша молитва к Тебе. Аминь. Первый гимн. Пойдешь, поиграешь? Мы еще недельку здесь, но...